Из информационных программ на радио «Говорит Москва» вы узнаете, что, где и когда происходит по всему миру каждую минуту. Из авторской программы Екатерины Собчик «Психология событий» вы узнаете, почему все это происходит именно так, а не иначе.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
«Психология событий».
19:05 в студии «Говорит Москва». Продолжаете общаться со мной, Екатериной Собчик, но теперь уже наедине, что называется. Вы знаете, вот у меня была в предыдущем эфире детский психолог, мы говорили о детях, и вот как-то детская тема меня сегодня не отпускает. У меня получилась такая подборка, вот я когда готовилась к эфиру в течение недели, смотрела всевозможные новости, и вот как-то больше всего меня затронули всевозможные ситуации, связанные с детьми, связанные со школами, с тем, как дети себя ведут в школах, с тем, как школа себя ведет с детьми. И вот такие какие-то вещи. Вот о них я, собственно, с вами и собираюсь поговорить. Я вас приглашаю к диалогу по телефону 925-88-88-94-8. Телеграм говорит МСК-бот. И через некоторое время, пожалуйста, звоните мне в прямой эфир 495-7373-94-8. Но только тогда, когда поймете, о чем идет разговор. Вы же не будете звонить просто так, правда? Ну и первое, о чем все очень бурно говорят всю эту неделю, это, значит, про эту пресловутую надпись на школьной доске, на то, какая, значит, истерика приключилась с учительницей, и все, значит, вот рассуждают о том, какой это имеет смысл, не то, что вот молодежь стала такой вот какой-то политически озабоченной и задумывается над такими проблемами, и вот всякое такое, там это может быть со знаком плюс, это может быть со знаком минус, но в любом случае вот молодежь политизирована, и в силу и меру своих возможностей умственных вот так вот выплескивает на школьные доски свое отношение, свое мировосприятие, свое восприятие власти, которое у нас сейчас существует. Вы знаете, вот сначала давайте разберем детскую сторону, а потом учительскую. На мой взгляд, это, в общем, скорее всего, не так. Нам не надо преувеличивать сознательность или несознательность и политическую вовлеченность наших детей. Не забывайте, что речь идет о там, 10 классе, по-моему, я не путаю, по-моему, это 10 класс. Вообще, в основном дети озабочены совершенно другими проблемами в этом возрасте. Они озабочены проблемами взаимоотношений, особенно гендерных взаимоотношений, они озабочены своей внешностью, своей самопрезентацией, как они выглядят в глазах других, они озабочены проблемами лидерства, самоуважения. И только единицы, и то, наверное, лишь благодаря семье, они готовы всерьез погружаться в проблемы политические. И если на это у вас возникает внутреннее возражение, что а как же там ходят же они на какие-то манифестации, не забывайте, что эти манифестации носят коллективный характер, а дети в этом возрасте очень любят кучковаться и ходить строем. Поэтому там, безусловно, может быть какой-то лидер, который их куда-то там влечет, и они, что называется, по приколу или за компанию, вот дружную гурьбой, веселой, куда-то направляются. Опять же, вот это мой любимый конек, да, ситуация, когда происходит смещение, сдвиг мотива на цель. То, казалось бы, пошли протестовать, а на самом деле пришли потусоваться, потому что весело и прикольно. Это первое. Второе, то, что в этом возрасте дети очень склонны к самым разным протестам, и даже не просто к протестам, и эпатажу. Не так важно, вот на мой взгляд, вот чтобы из этого не устраивали какую-то безумную историю, не так важно, что именно написано. Могут быть просто написаны там три слова на доске, и какие-нибудь, вернее, три буквы, и какие-нибудь совсем другие буквы. Вот в наше время писали три буквы на заборе. На доске тоже кое-что писали. У нас, например, в классе был мальчик, который рисовал на всех полях учебников мужские половые органы, причем они у него были все с крылышками. Это было очень романтично. Такие, значит, летающие фалосы были на всех полях. Тоже он ведь что-то эпатировал. Такой Сережа Кухмазов, до сих пор помню, как его зовут. То есть очень хочется вот свое вот это «бэ» выкрикнуть. Вот что называется, показать кузькину мать, сделать что-то неприличное и эпатажное. Я даже могу допустить, только не думайте, что я там кого-то хочу обвинить, я только предполагаю, что, возможно, своим архаичным поведением, своим архаичным мировоззрением учительница сама спровоцировала именно на такое высказывание. Потому что, ну, если человек, извините меня, сколько, 58 лет она, кажется, в школе, это же просто страшно, ей типа 78 лет. Но это совсем прямо, вот совсем-совсем что-то такое потустороннее из другой жизни. Это позапрошлое поколение, это не прошлое, это позапрошлое поколение. Человек, который жил в соответствующей среде, который жил там еще совсем в постсталинские времена и очень хорошо помнил и этот коллективный страх, и эти коллективные решения, которые принимались совместно, вообще про другое, вообще другая жизнь. И вот есть такая бабулька, что-то там пыталась им втюхать из этой своей прошлой жизни, которая для нее, безусловно, дорогая и привлекательна. Воспоминания о молодости, они всегда прекрасны. Она могла вызвать вот это чувство протеста, что «а мы тебе сейчас покажем». При том, что понятно, что напугалась ты до смерти прежде всего она. Я догадываюсь, что сейчас, поскольку у нас принято реагировать, и реагировать надо, сейчас объявится какое-нибудь ГУРАНО, которое устроит разборку в школе, как они докатились до жизни такой, и вот теперь вот надо разбираться и, возможно, даже кого-то наказывать. Во-вторых, там могут родители куда-то тягать и вести с ним тягостные, тяжелые, вот эти двусмысленные КГБшные разговоры, в которых всегда таится какая-то тень угрозы. Это все, скорее всего, будет. Но, на мой взгляд, вот дело особо не стоит выеденного яйца. Я бы не стала придавать ему политическое значение. На мой взгляд, это просто такое чистое хулиганство, чистый эпатаж. И вот, собственно, и все. Обусловленное тяжелым подростковым возрасте. Вы поймите, в этом возрасте дети, они должны быть ужасными. Они должны быть... Особенно мальчики, они должны быть омерзительными, невыносимыми, гадкими, тяжелыми. И только из таких вырастут мужчины. Те, кто тихие, милые, скромные, это, знаете, что-то такое будет абсолютно травоядное, неспособное никаким поступкам, но, правда, очень удобное в употреблении, но совершенно неспособное на проживание какой-то яркой собственной жизни. А когда парень... ну, как бы планирует, что ли, да, или когда имеется в виду, что из него вырастет что-то яркое и интересное, вот он должен быть в подростковом юном возрасте вот таким, быть гадким, мерзким и непереносимым совершенно. Никуда не денешься, такова логика жизни. Да, вижу ваш звонок, пожалуйста, как вас зовут, я вас слушаю.
Добрый вечер, Борис Семенович, деревня Володина.
Борис Семенович, слушаю вас.
Ну, категорически с вами не согласен.
Давайте.
Дело в том, что вы говорите, парень должен быть таким-то и таким-то, из него вырастет то-то, то-то.
Нет, он не должен, он, как правило, бывает таким-то и таким-то. Это эмпирика.
Вы знаете, не согласен с вами, что, как правило, такие бывают. Вот мои жизненные наблюдения, они очень, скажем так, большие, мне лет тоже многовато, что как раз вот героические поступки совершают не хулиганы, совершают их самые, казалось бы, заурядные, нормальные ребята. Понимаете, хулиган он тоже двоякий бывает. Бывает хулиган, потому что у него слишком много энергии, она из него прет. А бывает хулиган, потому что он всех ненавидит, потому что он дерзкий, ему хочется сделать гадость другим. Вот поэтому хулиганов-то надо очень тщательно разделять.
Да, Борис Семенович, я с вами согласна, просто речь идет немножко о другом. Я сказала, вы просто немножко спутали. Я сказала, что поступок этот я бы трактовала как хулиганский, а я не говорю, что все должны быть хулиганами. Я говорю, что просто вот такие потенциально активные, потенциально способные, потенциально харизматичные мужчины вырастают, как правило, из таких довольно трудных, непоседливых, я же все-таки в кавычках говорю, что там они гадкие или мерзкие. Они неудобные, они трудные, они ершистые. Они вот совершают то, что им кажется поступком. На самом деле это часто бывает глупость и дерзость, но вот у них на другое пока не хватает просто интеллекта.
Вот, ну, вы понимаете,
да, я вот это имела в виду. И плюс ко всему, я еще хочу просто закончить мысль свою. Ведь я же о героизме вообще ни слова не сказала. Я вообще не считаю, что сейчас прям время героизма, и лучше бы не наступало время героизма. Вот правда. Там, не дай бог, да?
Ну, вы понимаете, вот как сказал величайший человек, даст бы взаим, то есть жизнь окружающая или бытие, как раньше говорили, определяет сознание, так и вот поступок того или иного парня, он будет определяющим для него только в том случае, если он получит продолжение. А вот от того, какое будет это продолжение, зависит как раз от нас, взрослых. И я бы сказал так, что современная школа, мне кажется, катится не туда. Потому что вот это своеволие, вот эта распущенность, разнузданность, вот это вот, скажем так, чувство возможности не уважать учителя, внешне хотя бы не уважать, оно может очень далеко завести. Вот один из моих очень уважаемых мной людей один год проработал в ПТУ. Вы знаете, он ушел, потому что он говорит, я не могу. Они, говорят, на уроке делают все, что угодно.
Но ПТУ – это, да, не самое райское место на земле, скажем прямо.
Ну да, да, вот я с вами согласен. Но вы понимаете, когда люди играют в карты, он приходит к директору и говорит, слушай, вот у меня играют в карты, что мне с ними делать? Тот говорит, ну ладно, уж не обращай внимания, понимаешь, у нас недобор, то все пятое-десятое. Вы понимаете, они играют сегодня, они играют в карты, завтра они поймут, что им можно делать еще что-то, еще что-то, еще что-то, им ни за это ничего не будет.
Да, я услышала, это да, Борис опасно. Семенович, на мой взгляд, тоже школа сейчас переживает какой-то кризис. Я по-другому просто немножко смотрю. Борис Семенович, если не секрет, сколько вам лет?
Мне уже скоро 80.
80. Просто чтобы понимать, да, какое поколение. То есть, да, действительно, вы учились вот в тех школах лучших советских фильмов, да?
Нет.
Васек Трубачев и его товарищи.
Нет, что вы, я учился в школе, особенно вот до пятого класса, в школе, про которую даже не показывают. У нас в школе был оброк, то есть каждый должен был приносить что-то для, скажем так, главенствующей группировки. Понимаете, это была московская школа.
Вы имеете в виду ребят или вы имеете в виду учителей?
Нет, ребят, конечно.
А скажите, а учителей вы уважали?
Вы знаете, учителей вот до пятого класса я не уважал, потому что эти учителя потакали вот таким группировкам. Им было очень удобно. И я боюсь, что вот даже школа до этого докатится. То есть учитель закрывает глаза на плохую успеваемость и так далее лидера этой группировки, ну, ему выводят оценки, так сказать, незаслуженные и так далее, а тот держит класс железно. То есть попробуй что-нибудь сделать там на уроке, там, ну, как современные вот детишки себе позволяют. Ты такого получишь, что больше, так сказать, не захочешь никогда этого делать.
Да, поняла. Борис Семенович, спасибо большое. Давайте мы с вами закончим наш диалог, а то на нас все обидятся. Спасибо большое. Друзья мои, я хочу, чтобы вы меня правильно поняли. Когда я говорю о том, что непростые ребята, как правило, вырастают в таких крепких мужчин, я не имею в виду там, например, реальную гадость и патологию, потому что мне например, Герман написал, что из гадких мальчиков вырастают и гадкие мужики. Но если вы имеете в виду Ромашина из «Двух капитанов», то я с вами абсолютно соглашусь, безусловно. А если вы имеете в виду каких-нибудь там ребят, скажем, из «Республики Шкит», то совсем другая история. Совсем другая история. Ну и Альбина тоже мне в укор говорит что-нибудь такое яркое и заметное, в смысле вырастет, да, как керченский парнишка или тот, кто отрубил руки любимой жене. Вы знаете, тихий мальчик тоже может отрубить руки любимой жене. И это совершенно никакое не яркое и незаметное, а это страшное, патологическое и преступное. Андрей Спасатель говорит, что героизм – это патология. Герои появляются там, где исчезают профессионалы. Ну, в каком-то, в какой-то степени, наверное, с вами можно согласиться, но иногда действительно жизнь от нас просто требует, и вот, да, там люди спасают кого-то из реки, кого-то из пожара, кого-то из горящего автомобиля. Это действительно героизм, и профессионалов может просто не оказаться рядом. Так что, нет, конечно же, героизм — это не патология, а это высшее проявление человека. Но в тех случаях, когда он собой не подменяет тех, кто обязан выполнять эти работы, тот, кто действительно должен быть профессионалом. Да, пожалуйста, вас слушаем. Как вас зовут? Алло, здравствуйте.
Добрый день.
Добрый.
Вернее, извините, добрый вечер, Катерина. Это Виктор 26, благодарю за эфир.
Да, Виктор, слушаю вас. Да-да-да, что про детей, значит, скажете?
Уважаемая Катерина, ваша вот тема. С детьми имею дело с 1974 года по сей день.
Угу.
Значит, могу констатировать. Значит, что я хочу сказать. Дети, вернее, тема очень хорошая, актуальная на данный момент. По моим понятиям, дети – это как банк. Лучше, вернее, больше положишь – хорошие проценты получишь. Меньше положишь – маленькие проценты положишь. Ну, давайте, как говорится, на данный момент говорить то, что есть. Как говорится, за что купили, за то и продали. Значит, что я хочу сказать. Сейчас вот все это дети, а вот дети родители не уделяют внимания детьми. А почему? Да потому что вот работу потерял и все, караул. Ну, я не хочу сказать, чтобы жизнь закончилась. Понимаете, уже меньше внимания. А насчет детей, ну, что я хочу сказать. Вот 74-й год и сейчас. Я сравниваю. Очень-очень большая разница, понимаете?
Ну, ее не может не быть, Виктор. Ну, не может. Ну, меняются поколения. Мы отличались от пионеров 30-х.
Мы докатимся до того, что мы будем нос вытирать, правильно? Ну, как-то... Ну, ты, если ты мужчина, прояви себя, хоть нос утри. Если ты, как говорится, представитель женского пола, ну, хоть возьми там какой-нибудь там пирожок из печи или там что-нибудь заштопай, правильно? А то все, сю-сю-тю-тю, ну, ребята, ну, господи.
Нет, ну, это, они... вот, Виктор, собственно говоря, ровно об этом говорила Наталья предыдущий час, причем она говорила в контексте любого возраста, начиная там чуть ли не с 2 лет, что один из основных упоров правильного воспитания – это самостоятельность ребенка, что то, что он в состоянии сделать сам, он должен делать сам. А вот она меня поправляет не Ромашин, а Ромашов. Ну, конечно, да, давно читала.
Ну, ладно, спасибо.
Да, спасибо большое, Виктор. Ну, да, действительно, дети другие. Дети, так сказать, это самое, меняются, и не всегда мы их понимаем. Ну, вот Андрей при этом пишет, вот который говорил о том, что герои появляются там, где исчезают профессионалы. Он говорит, я в школе был очень протестным, сейчас вся грудь в медалях. Типа, вот вам, пожалуйста. И говорит, я писал про героизм ради режима. Я считаю, что ради режима героизм проявлять вообще не надо. Это неправильно. Героизм надо проявлять ради конкретных людей. Да, пожалуйста, еще один звонок на эту тему. Давайте, слушаю вас.
Алло, Екатерина, добрый вечер.
Добрый.
Деревенский парень.
Да, здравствуйте.
Екатерина, вот смотрите, вот сейчас тоже человек выступал, он там 74-го года, да?
Угу.
Я 67-го года рождения. 79-й год, 79-й, знаете, да, что такое Советский Союз? Я
да.
В школе.
Угу.
Урок литературы. Я подхожу к учителю и говорю, ну, вот школа, класс, там вот я вспоминаю, как это было. Я говорю, скажите, пожалуйста, вот при всем классе, а сука, это литературное слово? Что было со мной?
Так, а что было?
Вы представляете, что было со мной? Советский Союз, и я такой шустрый парняга.
И что с вами за это сделали?
Андрей Спасателю респект, я тоже бывший, бывших не бывает. Вот. И тоже сейчас вот тоже такой же шустрик. Что со мной было? К директору повели, там нормально все было, здорово. И мне объяснили, что такое литературное слово. Вот, сейчас моему ребенку столько же лет, 11.
Так.
Он приходит в школу, и мне тут рассказывает на днях, Екатерина, говорит, пап, я не принес там что-то в школу. А мне учитель говорит, почему ты не принес в школу это? Он говорит, а я так стою и говорю, кризис?
Так.
Представляете? А вы говорите, история не повторяется. Повторяется.
Нет.
Еще как повторяется.
Нет. Я говорю о том,
а
что...
А его, знаете, что ему сделали, Екатерина?
Ну.
Замечание в дневник. На уроке, как написали, на уроке занимается цирком, что-то вот
надерзил
типа того.
Надерзил учителю. Да держи. Ну, вы нормально, нормально, нормально. Это прекрасно.
Я знаю, что он вырастет такой же нормальный парень.
Это правда, это правда. Это
спасибо
правда.
Вам
да,
огромное.
Спасибо вам большое. Я не говорю, что ничего не что история не возвращается. Я говорю, многое повторяется, но повторяется на другом, скажем так, человеческом материале, в другом социальном и политическом контексте, и вот так далее, и так далее. АГ говорит, а нам в 89-м на уроке литературы это слово объяснили в 4-м классе. Вот слово, о котором говорил деревенский парень. Ну, давайте еще один звоночек. Я хочу уже дальше пойти, потому что я тут много о чем хотела поговорить. А что успею, посмотрим.
Да, алло. Слушай,
да, пожалуйста.
Да, Екатерина, приветствую, Константин.
Да, здравствуйте, Константин.
Вы знаете, у меня тоже была метаморфоза. То есть я в свое время, в 91-м году, стоял у Белого дома. То есть я был против власти. И мы, так получилось, поехали туда, вот, ну вот, 19 августа, да?
Ну, когда танки и мальчишки погибли, да?
Да. Mm-hmm. И все они в кожаных куртках, все небольшого роста. Мы поехали. То есть мы одели куртки, поехали с гитарами туда. А мы были против всего того, что творилось. Mm-hmm. И там были, вот до сих пор никто не вспоминает, допустим, там были баррикады панков, там были баррикады хиппи, да? То есть там вот эта вся неформальная тусовка, она вставала и шла, да, за демократию и за все прочее.
Так.
Но.
И?
Ну, а потом, в 93-м году, когда вот случился вот этот переворот.
Да.
Дальнейший. Угу. И когда мы с 91-го года до 93-го увидели, каких монстров мы привели к власти, вы знаете, после этого как-то, честно говоря, делать революцию.
Энтузиазм поугас.
Да. То есть получилось как? Мы были идиотами. То есть, ну вот, допустим, в 91-м году мы приехали, да, нам говорят, ребят, у вас будет задача взрывать вот этот вот гараж и отходить. Mm-hmm. Опыта у нас никакого. То есть, грубо говоря, нас танками там раскатали бы.
Я все это очень хорошо знаю, я, собственно, там была и все это очень хорошо помню тоже.
Я о чем просто хочу сказать, что вот молодежь, которая пишет там «Путин вор» и все прочее, да, то есть она тоже не врубается вообще абсолютно ни во что, но, да, какая-то позиция, какие-то вот вещи, которые в интернете, то есть власть в интернете проигрывает. Хотя Навальный, честно говоря, с моей точки зрения, такое же дерьмо, как и те, кто были в 91-м году. И извиняюсь за мой французский.
Да, французский подкачал. Спасибо, Константин.
Понимаете, потому что все они хотят прийти к власти, но когда они приходят к власти, голодные, они начинают хавать всеми.
Но это я с вами согласна. Вы мне скажите, пожалуйста, Константин, вот как вы расцениваете саму эту эскападу со стороны мальчика? Надо это как какое-то огромное политическое событие рассматривать или там надавать по хитрой рыжей морде и поставить двойку за поведение?
Вы знаете, честно говоря, я считаю, что это идиотизм учителей. Но мальчик написал... Там политическая позиция. Ну, хорошо. Ему сказать, милый, давай мы разберем. Вот давай так, ты написал «Путин вор», да? Угу. Вот расскажи, пожалуйста, где Путин своровал, как и что.
Угу.
Вот давай, вот чисто математически, да? Первое, второе, третье, четвертое, да? И сдай экзамен. Поэтому вот я бы, вот как учитель, да?
Ну, вывели бы все на рациональный уровень. Константин, к сожалению, время заканчивается. Сейчас у нас будут начинаться новости.
Ну, вы поняли, да?
Да, я поняла, да. Спасибо. Все. Спасибо, я с вами солидарна. Алексей Орлов обижается, вы берете звонки только завсегдатаев, говорит Москва. Нет, ну что вы. Просто, наверное, так попадает. Ну вот номер заканчивается на 1665. Если будет такой номер, да, давайте мы его возьмем. Нет, что вы, никакой избирательности. Что под руку подворачивается, то и это самое. И Герман. Я за всю жизнь мухи не обидел. Ну вот завсегдатай зато много пишут. А на меня все, в том числе психиатры, косили квадратным глазом. Ты, мол, тут не прикидывайся тихоня. Знаем мы таких омутов, только дернись. Тут мы тебя. И многоточие. Ну... Вот видите, от тихонь иногда ждут чего-то ужасного. Давайте послушаем интересные новости.
Авторская программа Екатерины Собчик «Психология событий».
19:35 в студии «Говорит Москва». Давайте мы на другую тему перекинемся, но тоже школьную тему. Сегодня как-то вот мне вот... Хочется говорить об этом в основном. Я напоминаю вам, дорогие мои, 925-88-88-94-8 СМС. Телеграм говорит МСК-бот. И прямой эфир 495-7373-94-8. Ну, давайте поговорим немножко про то, как учительница побила ученика. Тоже вокруг этого там шум какой-то. И вроде как ее там временно отстранили. Я посмотрела это видео, потому что это действительно надо видеть и понимать. Вот, нет, детей бить, конечно, нельзя. Это я прямо говорю и буду говорить. Детей, тем более, бить нельзя. Там шлепнуть, да, а бить нельзя. Но там, очевидно, у тетки сдали нервы. Вот видно, как она сорвалась, видно, как она, потеряв всякий контроль над собой, его колошматит, причем так изрядно. Она его изрядно поколошматила. И, конечно, не оправдание то, что он ее достал, а он ее достал. И она об этом говорила, что он безобразно себя вел, как-то дико одевался, вызывающе вел себя на уроках, мешал проводить уроки. Ну, ребята, 8 лет. То есть, чтобы 8 лет стать таким гаденышем, это тоже надо уметь. То есть, мальчишка явно нарывался, явно пробовал границы, а у учительницы просто-напросто не хватило педагогического ресурса, педагогического навыка, таланта, там, я не знаю, умения хотя бы элементарного для того, чтобы справиться с мальчишкой. И это, конечно, ее косяк. И мне кажется даже, что в большей степени ее косяк, то, что она с ним не смогла справиться, чем даже то, что она его поколотила. Хотя за это, безусловно, должно быть наказание, потому что вот у меня есть глубокая убежденность, что ни один чужой человек не имеет права бить ребенка. При этом я, например, не согласна с тем, что вообще пальцем нельзя к ребенку прикоснуться. Это какая-то нереальная история. Нереальная, потому что любая мамаша в сердцах или от ужаса, там ребенок пытается сунуть пальцы в розетку, естественно, она бьет его по этим рукам. Не потому что она хочет его ударить или сделать ему больно. Это импульсивное действие вот, носит такой якобы агрессивный характер. Поэтому родители, они... Я не говорю о насилии, понимаете, это разные вещи. Импульсивное движение в сторону ребенка, шлепок, подзатыльник или удар по рукам, они возможны. Невозможно другое, невозможно, на мой взгляд, вот так вот давать волю своему гневу. Вот если накрыла такая волна гнева, вот здесь надо обязательно сдерживаться, потому что это очень страшно. Это очень страшно, и в гневе на самом деле можно нанести реальный ущерб ребенку. Можно, ну, ему сделать очень больно и там... не знаю, нанести какую-нибудь травму, сотрясение мозга или что-то в этом духе. Я помню, мне мама рассказывала, значит, когда я начала расти, вот перестала быть младенцем, а стала девочкой, которая, естественно, вела себя по-разному, она папе моему сказала: вот, Собчик, ты с ребенком будешь разговаривать, только держа руки за спиной. Потому что отец у меня был во-первых, очень сильный, крепкий мужчина, во-вторых, вспыльчивый. И мама очень боялась, что если он заранее себя не скует за спиной руки, то он меня двинет. А если он двинет в сердцах, мало не покажется. И вот я действительно помню, как папа, если хотел мне что-то высказать, он клал руки замком за спину, подходил ко мне, наклонялся и что-то пытался мне сказать. При этом на лице отражалась такая внутренняя борьба. То есть то, что ребенку двинуть хочется, это наверняка. То, что можно или нельзя, лучше, скорее нельзя, чем можно, но запретить и подвергать какому-то страшному осуждению родителя, на мой взгляд, неправильно. Но чужой человек не имеет никакого права пальцем прикасаться к чужому ребенку. В этом я убеждена. Так, давайте мы сейчас поставим голосование, а потом я приму ваши звонки. Ну, вот просто ваше мнение. Можно касаться пальцем ребенка или нельзя касаться пальцем ребенка ни при каких обстоятельствах? Итак, ни при каких обстоятельствах. 134-21-35 это ни при каких обстоятельствах, вообще ни за что, руки за спину. И, соответственно, 134-21-36, все мы люди, и шлепнуть иногда полезно, а иной раз, может быть, вот в качестве какой-то такой экзекуции за страшный, безнравственный, аморальный поступок, может быть, и выпороть стоит. При этом я считаю, что порка – дело последнее, порка не должна превращаться в экзекуцию, что каждый раз, например, когда ребенок там получил двойку, или каждый раз, когда ребенок не выучил урок, каждый раз, когда он не помыл уши и шею, его кладут, что называется, поперек лавки и секут ремнем. Вот это ужасно, не должно быть такой системы. Но если он совершил что-то чудовищное, кошмарное, предательское, аморальное, украл, обокрал, обидел слабого – мне кажется, надавать по заднице очень даже неплохо, потому что есть такая вещь, как инстинктивное поведение, когда маленький слабый боится сильного, и он признает внутреннюю какую-то правоту за этим сильным. И если он от этого сильного получает отпор на определенный поступок, он, соответственно, может сделать правильные выводы. Вот. Я вот так как-то к этому отношусь. Ну, давайте послушаем, что вы скажете, как вы аргументируете свое голосование. Пожалуйста, ваше мнение. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте, это Павел, Москва.
Да, здравствуйте, Павел.
Ну, если есть желание побить кого-то, ребенка там, то можно, конечно, только надо потом отдавать себе отчет, что когда он подрастет, он может и папе ума вложить. И все,
это если система, да. Павел, это если система, если один раз ему дали по заднице.
Надо отчет, что все люди равны, и что когда он станет, папа станет стареньким и больным, он ему тоже будет ума вкладывать. Если он мало чего неправильно сделает, там, описывается в кровать вдруг больной старик, он ему возьмет и приложит головой о стеночку. Все.
Ой, ну что вы, Павел, нет, записывался вообще?
Не, ну а как, а почему тогда можно бить детей?
Нет, я не говорю бить, я говорю иногда шлепнуть.
Ну, шлепнуть это одно дело, а вот бить...
Нет, бить... Другое, конечно, да. Нет, я про то и говорю, что слово «бить» в отношении ребенка вообще невозможно.
Да,
и именно
да.
То, что эта тетка, вот эта училка, она его реально побила. Она его побила.
Вот именно, что побила. Вот я говорю,
она
побила,
она его уронила на пол, она его там еще поколотила на полу, потом подняла, посадила на стул и еще колотила. И за это она должна быть наказана. Но при этом я говорю, что психологически объяснить можно. Да, у тетки сдали нервы. Вот не справилась, это непрофессионально.
Ну да, и у ребенка могут потом не сдать нервы, да.
Конечно, конечно, да, спасибо, спасибо большое. Так, Елена говорит, эра интернета, все снимается на телефон, самоутверждение. Главная цель – дети усвоили, что взрослые инфантильны. Ну, я не очень поняла вашу мысль, честно говоря. Взрослые разные бывают, бывают инфантильные, бывают неинфантильные. Герман, согласен отчасти, ребенка нельзя бить за то, что он чего-то не умеет, не знает, не успевает, а вот проявление злой воли, например, если мучает животное, обижает слабого и изводит безответного, бить необходимо. Вот за животное я бы точно поколотила. Вот простите, вот просто бы побила, как эта тетка. Была бы не права, но я бы, наверное, это сделала. Или за издевательство над слабым тоже побила бы, пусть почувствует, каково это. Оказаться во власти более сильного. Хотя, да, понимаю, что сейчас на меня могут полететь самые камни всякие в мою сторону. Да, пожалуйста, слушаю, ловлю. Алло.
Алло, да, алло, здравствуйте. Меня зовут Александр, мне 36 лет.
Да.
У меня один ребенок, вот, пока что.
Сколько лет?
Ему 2.5 года.
Угу, маленький совсем.
Вот, совсем маленький, да. Но иногда бывают такие случаи, случаются, что надо показать ему какой-то силы, что ли. То есть не то, чтобы его избить ни в коем случае, но, по крайней мере, допустим, как вы говорили, когда там сует пальцы в розетку, показать ему это. В основном мы это объясняем. Но я бы хотел сказать другое. Допустим, я помню, что когда меня наказывали в детстве, я был очень проблемный, крайне. Вот. И моя первая учительница сказала моей маме, его нужно только пороть. Вот. И, как бы, в принципе, чем, как бы, что и делали, как бы, родители периодически. Но, опять же, все, что было за дело, я не помню. Я это совершенно у меня стерлось из памяти.
Mm-hmm.
Но однажды меня выпорол отец не за дело. И выпорол сильно очень. Я его очень сильно люблю, но этот негативный момент очень сильно отразился.
Несправедливо было, да?
Это была несправедливость вопиющая. Mm-hmm. Mm-hmm. Вот. И вот именно здесь нужно на это внимание обращать. А то, что бить, не бить...
А такие вещи запоминаются. Ох, как такие вещи запоминаются.
В том-то и дело, да, что такая вещь, она мне... Вот до сих пор она мне... Ну, вот вы сейчас тему эту подняли, и, соответственно, я это вспомнил. Поэтому наказываю, да, физические наказания, а наравне с моральными они должны быть. Иначе мы не поймем вот этот мир, потому что этот мир такой же тактильный, как и моральный, понимаете?
Да, но понимаю. Александр,
мы не можем
я одну вещь еще хочу вам сказать. Уж раз мы с вами разговариваем, вот у вас сейчас 2.5 года ребенку, вот это тот самый возраст, когда именно вы, как отец, как мужчина, должен устанавливать для него границы.
Да.
И эти границы, они действительно устанавливаются иногда насильственным способом, но не столько с помощью там шлепков, ударов, сколько именно с физического ограничения, когда вы буквально можете... Да, вы можете взять его под мышку и куда-то отнести, куда-то не пустить,
абсолютно.
Удержать. То есть, одной стороны, проявить силу, но с другой стороны, чтобы это не было насилием.
Но у нас в семье, чтобы ударили ребенка, такого не бывает.
Угу.
Бывает, его за что-то шлепнешь. Но опять же, там шлепнешь только за конкретную ситуацию, когда уже исчерпаны все остальные способы, абсолютно. И когда ребенок уже, допустим, заигрался, например, вот последний раз был вчера, и как бы это был как бы такой случай без шлепания. Я ему сказал: все, идем спать, собираем игрушки. Он делает вид, как бы, что меня не слышит. Кирилл, пойдем спать. Все, делает вид. Я говорю: Кирилл, я беру ремень.
Так.
Он такой встал, он встал такой, ой, папа, и показывает мне своим примером, давай собирать.
Так, Александр, а у меня вопрос, да. А откуда он знает, что такое ремень?
Ну, пугали.
То есть ему пугали. Прилетало уже с помощью ремня что-нибудь?
Один раз, но это, ну как, сам ремень, такая тещенка, то есть...
Пугалка.
Пугалка, да, пугалка, вот. Даже не такая была ситуация. Мы уже как бы с ним собрали игрушки, вот. И он их опять начал разбрасывать. Я говорю: Кирилл, мы с тобой собрали, мы с тобой все сделали. Почему ты это делаешь? Раз, два, три, полный игнор, опять играть, время 10:30. Я говорю: все, я беру ремень. Он сразу раз, шелковый, все.
Слушай, а эта игра, вот это он действительно вас продавливает?
Он продавливает.
Он смотрит, где вы дадите пробой.
Где дно. Он ищет дно.
Точно. Понятно. Спасибо. Спасибо большое, Александр, за такой живой пример. Анна пишет: бить детей нельзя. Может быть, все проще. Родители должны заниматься воспитанием детей, а не сваливать это на других. Ну, это в данном случае вы сейчас как капитан очевидность выступили. С чем я вас и поздравляю. Надеюсь, вы это не сочли за грубость с моей стороны. После появления в свое время лозунгом «Все лучшее детям», теперь издуваем с них пылинки. Моей матушке огромное спасибо за мое воспитание в детстве через ремень. Вырос человеком. Ну, вы знаете, тут ведь вопрос в том, был ли там папа еще. Потому что очень многим мамам приходилось воспитывать детей в одиночку. Целое поколение выросло таких детей. И маме без ремня с мальчишкой очень сложно. Вот там действительно приходится прибегать к таким таким методом, потому что нет вот этой воли отцовской, вот о которой мы с Александром говорили. Так, Альбина, никогда нельзя ребенка бить, но и нельзя внушать ребенку, что он самый главный и всегда прав. 692-й. А мы в пионерлагере за провинности ночами отжимались и с подушками приседали. Сейчас бы вожатых за это сажали. Я думаю, что да, ЕСПЧ бы что-нибудь такое по этому поводу высказала. Так. Проблема в том, что и дети, и учителя в наши времена испортились, не понимают, для чего все это. А если цели не поставлены и задачи не ясны, в любом коллективе бардак и неразбериха. Да, проще было жить тогда, когда была идеология и были цели. Сейчас у нас действительно, сейчас я бы даже сказала по-другому, сейчас не столько целей нет, сколько будущее нет. Вот непонятное будущее, нам никто его не рисует, это будущее, мы в него не смотрим. Да, пожалуйста, ваш звонок, слушаю вас. Алло.
Алло, здравствуйте.
Здравствуйте.
Меня Виталий зовут, Подмосковье.
Да, Виталий.
Вот вы знаете, я сравниваю, как рос мой брат, как рос я, как растет теперь сын брата. И я прихожу к выводу, что, наверное, не самый главный вопрос, есть там ремень или нет ремня. Главное, это система мотивации какая-то. Ремень – это угроза или... ты не получишь, я не знаю, компьютер в выходные, если там не сделаешь что-то, то-то. Ну, и чтобы эта система была правильно выстроенная, да, ну, как задача на работе по смарт. Понятные, измеримые во времени, выполнимые и так далее для ребенка. И главное, чтобы он понимал, что наказание неотвратимо. Не то, что я заберу у тебя компьютер, а потом, жалился. Или
а
сказал,
потом он
ладно,
выключит раз... его назад.
Да, он выклинчит, вот один раз получилось, и все. Должна быть жесткая система. Ну, дело в том, что я работаю уже лет 6 именно в системах мотивации. Я их создаю, придумываю, расписываю. Я понимаю, что дети, они такие же люди, как и взрослые. И все, что работает со взрослыми, оно работает и с детьми. Но мы иногда к детям относимся как-то иначе, где-то сисюкаем, где-то мы пожалели. Но если это все как бы экстраполировать на взрослого человека и на отношения, пусть это кощунственно звучит, работодатель и работник, и вот если бы мы работника, вот он провинился, мы такие, ладно, хотя мы всех штрафуем там и так далее, но тебя, ладно, сегодня не будем. Наверное, он сядет на шею или почувствует какое-то особенное к себе отношение и преференции по умолчанию.
То есть, по сути дела, что получается, Виталий? Получается, что когда человек существует в какой-то понятной системе координат, когда он точно знает, может выстроить причинно-следственную связь, что если будет так,
безусловно,
то потом случится
безусловно.
Так.
И, кроме этого, я вот хочу сказать, что я вспоминаю свое детство. Мне мама ставила задачи, как ни удивительно, она не знала теории, но почему-то ставила их очень правильно. Не просто там пятерки за четверть, а она все била на какие-то мелкие достижения, там, контрольные, изучение там того материала. То есть вот она прокладывала такую
дорожную
карту, как прийти
к этому. Она ставила ближайшие задачи, а не отставленные. Ведь всегда проще идти к близкой цели, чем к далекой.
Вы знаете,
стать отличником тяжело.
Но это была прям дорожная карта. Эти мелкие цели приводили меня к финишу. Я знал и финиш, и все промежуточные точки. Именно это помогало мне как-то и комфортно себя чувствовать в учебе. И я помню эту радость достижений, что у меня жизнь совпадала с этой картой, или я, грубо говоря, мог ее корректировать. Это я сейчас уже такими рабочими терминами говорю.
И была понятная система координат.
По факту было именно так, да. Система координат и четкое движение по ней, и корректировка системы координат, а не отношение к ней. Не удалось, ладно, простим. Нет, не удалось, давай сядем, подумаем, как скорректировать. Значит, амбициозные цели были. Давай немножко подкрутим их в соизмеримую сторону, чтобы ты точно... хорошо, их будет не 100, а 70 этих задач, но ты их сделаешь за год. Давай сосредоточим погоду. И это ребенку поможет и в жизни.
Да, поняла. Все. То есть реалистичность, понятная система координат и...
Да, спасибо вам.
Да, твердо установленная причинно-следственная связь. Герман говорит, учителя в наше время не авторитетны, они повязаны страхом увольнения, сидят на кредитах, мучимы комплексами неуспешности и подлизываются к начальству. Жалкие создания, как их не троллить, говорит Герман. Понимаете, в чем дело? авторитетность связана не столько со страхом увольнения. Вот мне кажется, вот не столько. И не столько связаны с кредитами. Это, на мой взгляд, вы немножко упростили. Авторитетность, она связана с менталитетом. Менталитет, который у большинства педагогов, если исключить совсем-совсем молоденьких, страшно архаичный. Ведь вы посмотрите, как изменился взгляд на жизнь, как изменилось взаимодействие с информацией, способы получения информации, способы ее обработки за какие-то всего-навсего 20 лет. А на самом деле даже меньше, потому что 20 лет назад только мобильный телефон, по-моему, появился, если я не путаю. А вот эти вот электронные технологии, они совсем какие-то свеженькие. Вот эти смартфоны, сколько им там, лет 10, наверное, да? Что-то вот такое. И представьте себе, вот учитель, ну если у нас есть учительница, которая вообще из живых мамонтов помнит, вот эта 78-летняя, понимаете ли, и рядом с ней находятся в классе, в одном пространстве дети, которые мыслят другими категориями, которые говорят на другом языке. Она же для них просто какая-то моль, она для них какой-то динозавр. Если она, а ведь, собственно говоря, какой у нас был стиль педагогики, и вот об этом сегодня, кстати говоря, вот насколько я помню, Борис Семенович говорил, что вот было время, когда учителей уважали. Учитель – это авторитет. А вот сейчас дети говорят, а черт побери, ты мне покажи, что ты авторитет. Ты мне покажи, за что я тебя буду уважать. Если ты погоду в смартфоне посмотреть не можешь, не знаешь, как он включается, и при этом мне с дрожью в голосе, надев кружевной воротничок, читаешь письмо Татьяны к Онегину, а я понимаю, что я сейчас так объясняться не в состоянии. Если девушка мне такое письмо напишет, я обхохочусь, наверное. То есть классику знать надо, но ставить ее в пример современным детям сомнительно. Другое надо ставить. Ставить, возможно, мотивацию. Ну, образ жизни-то вообще другой. Все другое. Если мы, вот я имею в виду свое поколение, могли воспринимать эту романтику классики в какие-то там 60-е, 70-е годы, то дети вот эти 2020-х уже нет. И поэтому они смеются над этими учителями. Вот мне тут задают вопрос, зачем такие учителя, а где других взять? Ну, а где других взять? Так, давайте мы посмотрим результаты голосования, потому что мы сейчас немножко пошли в сторону, и можно отвлечься. Ну, смотрите, 56% считают, что так по заднице-то иногда врезать можно, не в смысле бить, а в смысле немножечко так это взбодрить, скажем так. Но 44% считают, что и пальцев ребенка трогать не надо. Я вам скажу так, счастлив тот человек, у которого ребенок, которого не возникает искушения тронуть пальцем. Вот это просто счастливые родители. Как правило, дети провоцируют. И вот как мы с Александром только что договорились, что уже в 2.5 года ребенок пробует границы и смотрит, можно ли папу на чем-то там это потроллить и провести. И иногда они бывают настолько упорными, настолько вредненькими, что руки чешутся. Ну, конечно, я призываю в любом случае прежде всего сдерживаться и в большей степени сдерживаться. Ну уж, а если чего, святое дело, только, пожалуйста, без настоящего рукоприкладства и, не дай бог, там реальное причинение боли. Должно быть страшновато и ужасно неприятно. Вот с этим я готова согласиться. Один звонок успеваю еще взять, дослушаю вас. Алло.
Алло.
Да, слушаю вас, здравствуйте.
Да, здравствуйте еще раз, Екатерина. Ага. Знаете, я хочу очень быстро сказать не очень популярное мнение, но я хочу, чтобы оно тоже прозвучало.
Да, одна минута только, да?
Вот, да, одна минута. Я хочу сказать, что в школе сейчас начинаются какие-то войны непонятные, и в этой ситуации все-таки нужно помнить, что первичным является педагог, и все-таки педагога защищать, потому что дети выступают очень серьезными провокаторами таких вот срывов в свидетелем которого вы были, когда описывали эту схему.
Да-да, поняла.
Педагог должен быть защищен.
А как его защищать?
Он в этом процессе образовательном, он первичен. Дети приходят и уходят, а педагоги остаются. И вы знаете, я хочу сказать, что нужно вернуться к советской практике. Раньше в советских школах была очень активная такая институция, называлась педагогический совет, куда вызывали родителя и ребенка, который выступает провокатором.
А, поняла, да, спасибо. То есть должен быть механизм защиты учителя. Ну, согласна, абсолютно. Только одно «но». Учитель сам должен постараться стать хоть каким-то авторитетом для ребенка. Там, нравственным ориентиром, если угодно. Я не знаю, светочем знаний, кладезью доброты или еще чего-то. Но он должен быть. Вот, Семен, вы меня вообще неправильно поняли, почему без айфона ты уже не человек. Для детей, в общем, наверное, да, без айфона вы уже не человек. И вы с этим ничего не сделаете. А я так сама с айфоном на «вы», с большой буквы «В». На работе директор ударила папками по голове заведующую у всех на глазах. Это в Москве. Молодец, директор ударила заведующую на глазах. И что? Мы вообще про детей говорили. Ладно, друзья мои, я хотела еще про керченского стрелка поговорить, но давайте в следующий раз, может быть, если не будет чего-то более важного, я пойду и подумаю, о чем мы поговорим с вами в следующий раз. До свидания.